завершает работу авиасалон «Макс-2007». Как в Киеве, сегодня отметили День независимости Украины. Будущая программа фестиваля «Киношок» в Сочи. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В подмосковном городе Жуковске вчера завершилась закрытая для публики деловая часть авиационно-космического салона «Макс-2007». Сегодня и до воскресенья «Макс» принимает простых зрителей, а специалисты уже подводят итоги и называют суммы контрактов. Сегодня стало известно о намерении генерального спонсора авиасалона «Рособоронэкспорта» стать организатором авиасалона «Макс-2009». Глава этой организации Сергей Чемезов заявил, что «Максу» требуется значительная перестройка и создание новой инфраструктуры. Об итогах работы авиасалона «Макс-2007» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Последние три дня авиасалон работает для массового посещения. Это иллюстрирует многокилометровые пробки на подъезде к Жуковскому. Служба ГАИ советует в субботу и воскресенье оставить личный автотранспорт и добираться до «Макса» электричкой. От станции отдыха до места довозят бесплатные автобусы. Опыт предыдущих авиасалонов показывает, что на полеты приезжают посмотреть более 100 тысяч человек ежедневно. Сегодня посетители смотрели на показательные выступления «Стрижей», которые показали 11 фигур высшего пилотажа, в том числе впервые бочку в построение «Большой бриллиант». А участники «Макса» продолжают подводить итоги. Различного свойства соглашения на этот раз были подписаны с представителями 10 государств. Экспорт военной продукции ограничился контрактами с Индонезией, Казахстаном и Польшей. «Рособоронэкспорт» подписал протокол о вступлении в действие контракта на поставку Джакарте 3 самолетов Су-27 СКМ и 3 самолетов Су-30 МК-2. Корпорация «МиГ» заключила контракты с Казахстаном и Польшей на модернизацию и поддержание летной годности самолетов МиГ на сумму 70 миллионов долларов. Эксперты оценивают, что итог последнего «Макса», в отличие от предыдущих, более соответствует мировым тенденциям, по которым продажи пассажирских, грузовых и специальных самолетов многократно превышают объемы продаж военных летательных аппаратов. Самый большой успех по объемам контрактов на «Максе» приписывают лизинговой компании «Люшин Финанс», которая, собственно, и занимается финансированием экспортных поставок, лизингом гражданских самолетов российского производства. Наиболее крупное по сумме соглашение на «Максе-2007» – это поставка на Украину двигателей для Ан-148 – 100 миллионов долларов. А общая стоимость подписанных «Илюшин Финанс» контрактов превышает миллиард долларов, что равно достижению компании на последнем авиасалоне в Ле-Бурже. Руководитель пресс-службы этой компании Андрей Липовецкий.
Это контракт с Ираном и контракт с компанией Red Wings. Ну, в совокупности только этим двум компаниям продали 11 самолетов Су-24. Это для нас большое достижение. Кроме того, мы продали самолеты ГТК России региональные и договорились с Кубой о том, что они у нас будут брать и региональные самолеты А-148 и среднемагистральные Ту-204 в ближайшие 3 года. В общем-то, это основные сделки, которые мы совершили на этом авиасалоне. А так как мы отвечаем, в общем-то, внутри объединенной авиакорпорации за весь гражданский сектор, о поставках этих самолетов мы занимаемся непосредственно мы, то говорить о том, что нет успеха на фоне того, что мы долгие года проставил в гражданской промышленности, нельзя.
Еще одно громкое событие авиасалона. Стало известно, что продажа регионального самолета SS-Jet-100 займется совместная компания госхолдинга «Сухой» и итальянской «Алении», которая будет принадлежать 51%. «Сухой» оставил себе 49% в этом совместном предприятии. Почти в 250 миллионов долларов оценивают контракт официального перевозчика правительства Москвы авиакомпании «Атлант-Союз». Это покупка 4 пассажирских лайнеров «Боинг» 737-700. Эксперты уже сделали вывод, что по сравнению с «Максом» 2005 почти вдвое увеличилось количество иностранных участников. Самая многочисленная делегация на «Максе» в 500 человек – китайская. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Много приобрели технологий, ноу-хау. Очень многие российские специалисты помогали им в подъеме их промышленности. Специалисты говорят, что те космические аппараты, которые уже выводят на околоземную орбиту китайских космонавтов, то они сильно похожи на российские ракеты. Хотя, в общем, никаких как бы передач технологий официально не осуществлялось. Это делегация, в которой очень много специалистов. И эти специалисты, каждый в своей достаточно узкой области, будут очень дотошно разбираться, что у нас тут нового появилось за последние 2 года, чего может быть интересно китайской промышленности.
Итог участия Китая – контракт с компанией «Туполев». Поставка самолета Ту-204-120SE. Завершена сертификация этого самолета. Он оборудован модернизированной авионикой и кабиной управления в англоязычном варианте. По два самолета для двух китайских авиакомпаний. Самолеты находятся в процессе завершения постройки на заводе «Авиастар СП» в городе Ульяновске. Подписано соглашение о совместной разработке нового учебно-тренировочного самолета для начальной летной подготовки. Также с Китаем. Стороны финансируют проект пополам, но сумма проекта не оглашалась. Российский партнер Китая – Ярославская ОКБ. Спрос на самолет со стороны Китая – 300 штук. И первый полет ожидается через полтора года. Если вернуться к военной части Макса-2007, то следует назвать демонстрацию макета летательного аппарата нового поколения. «Скат» – макет боевого беспилотного летательного аппарата был представлен журналистам через несколько часов после того, как его рассекретили для показа. Представлял его директор ОКБ «Микояна» Владимир Барковский.
Сегодня беспилотные аппараты номинируются как некое будущее или одно из крыльев будущего авиации. И, конечно, мы не можем, не имеем права оставаться в стороне от создания нового направления авиации. Сейчас вам представлен реальный облик аппарата, находящегося сегодня в разработке, в полномасштабной разработке. Аппарат предназначен для уничтожения малоразмерных целей, заранее разведанных или подвижных целей.
У макета «Ската» Владимир Барковский объяснил журналистам, что уже принята программа отработки необходимых технологий для создания этого аппарата. «Макс-2007» не выдержал сравнения с «Лебурже» на этот раз. Более того, по сравнению с «Максом-2005» контрактов оформлено на сумму вдвое меньшую. Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Несмотря на очень большой размах ее с точки зрения количества посетителей, количества самолетов, которые там представлены, количество участников, бизнес-составляющие этой выставки, конечно, несравнимо меньше, чем международные салоны в Лондоне и в Париже.
Сами российские участники стремятся заключать сделки на более солидных авиасалонах. Эксперты упоминают Роскосмос. Пока по итогам Макса-2007 неизвестно ни об одной его сделке, но с десяток различных соглашений Роскосмосом подписано было в Ля-Бурже пару месяцев назад. Сегодня, в первый день массовых посещений авиасалона, публика смотрела не только на летательные аппараты. Здесь организована выставка раритетных автомобилей. Для любителей военной техники на «Макс» привезли армейские внедорожники. Есть целая экспозиция правительственных лимузинов, включая ЗИС-115 в броне. Есть старинный «Кадиллак». Эксперты утверждают, что если участники «Макса» не превзошли результаты предыдущего в 2005 году, то устроители авиасалона стараются заработать на зрелище. Они ожидают, что этот салон посетит до 600 тысяч человек и призывают не пользоваться услугами билетных спекулянтов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Ровно три года исполнилось со дня терактов на двух российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли два сотрудника милиции. Один ранен в перестрелке, также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пианковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста и члена политбюро партии «Яблоко». Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Афганистане погибли три британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. В стране басков на севере Испании совершен теракт. Ранены по меньшей мере два человека. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – годовщина начала Второй Чеченской войны, всплеск политической сатиры и политической карикатуры в Польше и как деятельность человека влияет на внезапное размножение отдельных видов животных. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван Никитич, я еще раз вас приветствую и вновь говорю, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, приветствую вас взаимно. Я решил самую тяжелую новость все-таки отложить, но доказываю вам, что я ее подготовил. Почему Россия разминает свои мускулы? Это материал из Time Марка Томпсона. Но поскольку и в сегодняшней программе, и в обзоре европейской прессы, который был у нас 2 часа назад в эфире, эти вопросы обсуждались, я решил чуть-чуть, так сказать, сделать обзор более пятничным, более легким. Вот, если позволите, такие сообщения. Пресса работает над ошибками. Газета Washington Profile публикует беседу с Крейгом Сильверманом, автором книги «Приносим извинения за ошибку. История и всевозможные обстоятельства того, как газеты обходятся с ошибками, совершенно неизбежным злом». В каждом номере. Вопрос корреспондента. Принято считать, что большие СМИ допускают меньше ошибок, чем малые. Это верно, Сильверман отвечает. Первое исследование об этом было проведено 70 лет назад. Замечена одна закономерность. Независимо от репутации или численности редакции, в любой день недели, в любой газете, приблизительно половина газетных сообщений содержит какую-нибудь ошибку. Малые газеты публикуют меньше материалов, и поэтому могут больше времени уделять каждому сюжету. Газетная точность в некоторых изданиях проверяется следующим образом. Статьи, вырезанные из газет, предъявляются людям, которые упоминались в этом материале или составляли часть его сюжета. Им также даются вопросники, на основе которых выясняют, правильно ли в статье сообщили имена, даты и другие цифры. Задаются такие вопросы. Были ли ваши слова вырваны из контекста? Таким образом, ошибки в основном попадаются в субъективных, как установлено, материалах. Подавляющее большинство газет прикладывает много усилий, чтобы отделить факты от комментариев. Этим достигается уменьшение числа ошибок. Если люди сами имеют определенные политические взгляды, продолжает Сильверман, они, конечно, не доверяют точности изданий с противоположными пристрастиями. Вопрос, были ли газетные ошибки, которые повлияли на ход мировой истории? Сильверман, существует любопытная легенда, что перед началом какой-то из войн издатель конца 19 века Уильям Херст дал команду своему корреспонденту: «Сделай мне иллюстрации, а я обеспечу войну». На самом деле этого не было, подчеркивает Сильверман. Но обилие сенсационной и неверной информации в газетах вызвало рано или поздно возмущение в обществе. И это заставило журналистов, особенно знаменитого Пулитцера, изменить свою позицию, и он даже повесил плакат в своей редакции, на котором были написаны 3 слова – точность, точность и точность.
Сразу хочется отметить, что мы не печатное издание, и сказать «слава Богу». Хотя, конечно, ошибки бывают у всех и всегда. В том числе, какая масса чисто корректорских ошибок еще. В самых крупных заголовках, как правило, они самые смешные.
Да, слава Богу, мы избежали этой участи, и мы можем только оговариваться. В прямом эфире, по-моему, все-таки это разрешается. Языковой барьер прозрачнее, чем считалось ранее. Русскоязычная газета, простите за это слово, «Новое русское слово», выходящее в Нью-Йорке, пишет: «Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доказали, что люди, принадлежащие к разным народам, способны понимать намерения друг друга, не зная даже языка партнера. Например, речь взрослого человека очень отличается, когда он обращается к ребенку в зависимости от ситуации. Там, скажем, когда ребенок тянется к электрической розетке или тянется к матери на руки. Был поставлен опыт. Исследователи записали разговоры англоговорящих американок со своими знакомыми, членами семьи и с маленькими детьми. Все записи были разделены на 4 группы. На основе их смысла: запрет, одобрение, внимание и успокаивание. После этого записи прослушали члены небольшого индейского племени, ведущего практически первобытный образ жизни в Эквадоре. Эти индейцы никогда не слышали английского языка прежде. В подавляющем большинстве случаев индейцы правильно определили, кому адресована речь, взрослому и ребенку, а также абсолютно точно указали, о чем говорит женщина, например, запрещает или разрешает что-то.
Как говорил один из персонажей о Генри, которого хвалили за то, что он знает очень множество языков, он сказал: «Однажды я даже понял приказ улетучиться, произнесенный на чистом китайском языке и подкрепленный дулом мушкета». У нас осталось чуть-чуть времени.
И я использую это небольшое время для того, чтобы рассказать нашим слушателям, отчего же, по мнению некоторых экспертов, рухнул мост в Миннесоте некоторое время назад, наделавший столько шума. Мост, говорят исследователи, рухнул под грузом птичьего помета. Специалисты говорят, что птичий помет содержит аммиак и соли, которые при взаимодействии с водой приводят к электрохимической реакции, разрушающей сталь. Вот так, Саша. А вы говорите, птички – божье создание.
Я этого, во-первых, не говорю. Я как раз не очень, признаюсь, люблю городских птиц. А во-вторых, сколько же птиц должно было быть там? Все-таки мост был...
Много. Американцы. Америка – страна большая.
Спасибо, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил вас с некоторыми интереснейшими материалами свежих американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Украина сегодня отмечает 16-ю годовщину независимости. Несмотря на разгар предвыборной парламентской кампании, президент страны Виктор Ющенко призвал политиков в этот праздничный день проявить сплоченность вокруг, как он выразился, ценностей общества и государства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
С молитвой за Украину начали День независимости не только представители всех религиозных конфессий, но и руководители государства, лидеры ведущих политических партий и известные общественные деятели. И они собрались утром в Софийском соборе Киева. На всех административных зданиях страны сегодня развеваются государственные флаги. Самый большой из них, длиной 21 метр и шириной 14 метров, накануне в честь праздника подняли на парашюте над акваторией Коломитского залива в Евпатории. Спустя 16 лет после провозглашения Украины независимости отношение ее граждан к главному государственному празднику по-прежнему неоднозначно. Об этом можно судить и по реакции киевлян на улицах украинской столицы.
Я и не вижу еще независимой Украины. Посмотрим, как будет дальше.
День радости и гордости за страну, которая, несмотря на исторические сложные ситуации, смогла сохранить свою национальную идентичность, культуру. И, в общем, для меня это праздник.
Для меня просто выходной день, к сожалению.
Впрочем, последний опрос общественного мнения Киевского центра социальных исследований «София», по словам его руководителя Андрея Ермолаева, дает основание утверждать о том, что растет число украинцев, которые с гордостью и уважением относятся к Дню независимости.
Практически нет ностальгирующих, тех, кто вспоминает иные государства, включая Советский Союз, или мечтает о каких-то новых государственных образованиях. Практически все наши сограждане приняли и отождествляют себя с украинским государством, украинским гражданством.
Согласно данным опроса, 11% респондентов считают 24 августа народным праздником, более 40% государственным и столько же обычным выходным днем.
На фоне минимального негатива, вот такое несколько внешнее отношение к этому событию более 40% граждан, мы тем не менее считаем более позитивным и более прогрессивным проявлением, нежели нигилистические отношения, которые фиксировали социологами, политологами еще там 3-5-7 лет назад.
Говорил директор Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские экологи в последнее время стараются пропагандировать не просто экологически чистые продукты и здоровый образ жизни, но и экологически дружественное, или так называемое «зеленое потребление». Они призывают обращать внимание не только на чистоту и безвредность самих продуктов потребления, но и на то, какое влияние их производство оказывает на окружающую среду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Казалось бы, все давно знают о том, что не стоит слишком увлекаться огромными зелеными огурцами, начиненными нитратами, или, по той же причине, ранними арбузами, что хорошо было бы обращать внимание на маркировки пищевых красителей и консервантов, что есть стиральные порошки, от которых у многих начинают слезиться глаза и першит в горле. Есть люди, которые внимательно следят за этими вещами, есть те, которым все равно, но понятие экологически чистого продукта известно всем, в отличие от экологически дружественного потребления. И вот, оказывается, совершенно недостаточно удостовериться, что в огурце немного нитратов и что стиральный порошок не слишком токсичен, говорит председатель общественной экологической организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова.
Но ведь когда этот порошок производили, весь производственный процесс тоже каким-то образом влиял на природу. И, может быть, порошок-то и не вредный, но пока его производили, так загадили всю природу вокруг, что нам же, людям, в этой природе существовать уже небезопасно. Воду пить небезопасно, куда сливались отходы этого производства. То же самое с картошкой и с огурцом. может быть, огурец-то и с не очень большим количеством нитратов, но в земле осталось их так много, и они попали в воду, и в море, и море зарастает, и купаться в нем плохо, или бумага. Вот мы пользуемся бумагой, замечательной, чистой, не ядовитой, но какой вред целлюлозно-бумажный комбинат может и очень часто наносит окружающей среде, той же самой воде, откуда осуществляется наш водозабор. И получается, что важно не только то, что этот товар, этот продукт безопасен для человека, а еще важно, что при его производстве, при его потреблении, при его утилизации не наносилось бы вреда природе. Значит, и нам.
Все это касается не только продуктов питания и бытовой химии, но и сферы услуг, говорит председатель Совета Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Существенное влияние на окружающую среду оказывает транспорт. Различные его виды в различной степени загрязняют окружающую среду или же потребляют различное количество топлива на одного пассажира, вносит различный вклад в глобальное потепление. Поэтому все то, что говорится о экологически дружественном потреблении, касается не только товаров, но и услуг.
Как же обычный человек может повлиять на вредные производства, если с этой проблемой столько лет не могут сладить экологи? Ольга Сенова.
Если я буду покупать только стиральные порошки с низким содержанием фосфора, а фосфор очень плохо влияет на водную среду, на наше Балтийское море, как раз это одна из причин зарастания Финского залива, значит, я таким образом сберегу Балтийское море.
Но как же узнать об этом самом фосфоре? Для этого на коробке как минимум должен быть написан состав порошка.
На наших порошках это не пишется, а должно писаться. И получается тогда, что мы своим покупательским требованиям должны еще стимулировать те фирмы, которые пишут состав товаров. Вообще говоря, они должны писать. Мы должны, и мы хотели бы подтолкнуть наших законодателей, чтобы они приняли такие законы, чтобы на всех товарах, кроме потребительских качеств, безопасности, допустим, еще и писалась та информация, которая говорит о том, как они на природу действуют. Чтобы я, придя в магазин, обязательно могла понять, какие вредные вещества есть в этом продукте. Я не хочу есть продукты с генномодифицированными организмами. Но когда я прихожу в магазин и пытаюсь понять, какая картошка содержит ГМО, какая не содержит, или какие сосиски, я этого не нахожу. Вот это безобразие, потому что по европейским законам это должно быть на маркировке.
Российские экологи только начинают распространять свои брошюры с разъяснениями по этому поводу. На Западе уже давно разработана соответствующая маркировка, говорит Александр Федоров.
Европа сейчас впереди планеты всей. Они молодцы. Они честно говорят о тех отрицательных медицинских последствиях для людей, которые могут иметь место при потреблении продуктов.
И все-таки первый шаг в нужном направлении в России уже сделан. Все хорошо понимают, что значит опасно для здоровья. Экологической маркировки в России нет. Если бы она была, то умный покупатель мог бы предпочесть товары и услуги, не наносящие вред окружающей среде. Поэтому главная задача экологов – сделать так, чтобы эта маркировка наконец появилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу еще раз отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Как и что слышат композиторы? Участие современных украинских композиторов. Беседы ведущего программы Игоря Померанцева с учениками и учителями музыкального детского дома в Нижнем Новгороде. А также зарисовка «Голоса Петербурга», акустический портрет города. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В поселке Глубокий Ростовской области, где разбился Ту-154, сегодня установили памятник погибшим. Обвиняемым в убийстве школьника Нарека Кочаряна, уроженца Армении, добавлено еще одно обвинение. По делу об этом убийстве, которое было совершено в Подмосковье в ноябре прошлого года, арестованы 4 молодых человека. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке также убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пиантковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена политбюро партии «Яблоко». Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств.
27 мая московские власти запретили гей-парад. Тогда организаторы парада попытались устроить пикет у здания мэрии. Около 40 участников акции были задержаны. В Оренбургской области по меньшей мере 50 человек отравились неизвестным газом. По словам врачей, пострадавшие жалуются на головокружение, головные боли и тошноту. Специалисты берут пробы воздуха. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. В США к призывам начать вывод войск из Ирака присоединился влиятельный сенатор-республиканец. Джон Уорнер, бывший глава Сенатского комитета по вооруженным силам, призвал президента Джорджа Буша отозвать из Ирака к концу года 5000 солдат. В стране басков на севере Испании совершен теракт, ранены по меньшей мере 2 человека. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 24 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 августа 70-го года. Писатель и историк искусства Владимир Вейдле читает отрывок из своей книги «Безымянная страна», посвященной Эрмитажу.
«Так-то порой и расстроишься совсем, перелистывая эрмитажный каталог. Начнешь с воспоминаний, добрых и светлых, а подумаешь о том, как обезглавили музей, и почувствуешь горечь, злобу. Поднимаюсь мысленно вновь меж блестящих желтомраморных стен. Думаю невольно не о том, что увижу, а о том, чего не увижу. Знаю, что и прибавилось многое путем реквизиции у частных владельцев. С ликвидацией он их или без нее, этого на картинах не прочтешь. Но чем же это может поправить то непоправимое, что было сделано? Ни одной картины, равной по качеству и значению проданным, Эрмитаж не получил. Лишился он всего 35 или 40 картин. Но эти 40 картин составляют 2/3 лучшего, что в нем было. Если бы у хозяев страны была совесть, соответственно, министерство разрешило бы или порекомендовало дирекции Эрмитажа разместить на счетах фотографии всего того, что было сплавлено за границу, а в предисловиях к ее каталогам прилежно об этих продажах упоминать.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Но ничего подобного не делается. Делается обратное. Даже иностранным авторам, издающим за границей книги об Эрмитаже, внушается, очевидно, под страхом не получения иллюстрационных материалов, о продажах не упоминать. Ты все о своем. О чем горюешь? Если ложь тебе так уж противна, горюй о том, что вся власть советов только и держится ложью. Уж если бы они от этой лжи отказались, в таком безгрешном для них грехе покаялись, как бы высмеял их тот мертвец, что заменяет им совесть, их божок, главный их божок. Но все равно, независимо от этого, покуда вы нынешние, ясно, во всеуслышание, не осудили Сталина за его музейную политику, как же нам не опасаться, что вы еще и сами к ней вернетесь? Как же нам, то есть как России, верить, что вы не вернетесь к Сталину? Да вот так и есть. Вы уже возвращаетесь к нему.
Писатель и историк искусства Владимир Вейдле читал отрывок из своей книги «Безымянная страна», посвященной Эрмитажу. Радио «Свобода», 24 августа 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В пятницу исполнилось 60 лет бразильскому писателю Паоло Коэльо. Среди его поклонников – экс-президент США Билл Клинтон, певица Мадонна, актриса Джулия Робертс, японский писатель, лауреат Нобелевской премии Кандзабура Оэ. В то же время критики часто скептически отзываются об авторе таких бестселлеров, как «Алхимик», «Вероника решает умереть» и других, считая их фактами масс-культа, а не произведениями серьезной литературы. Всего в мире продано 85 миллионов книг Коэльо в переводах на разные языки. По словам писателя, он не намерен устраивать торжеств по поводу дня рождения. По некоторым сообщениям, он встретит юбилей с женой в своем доме в предместье французского городка Лурд, место паломничества католиков. 6 сентября на сцене Берлинской государственной оперы состоится премьера оперы крупнейшего немецкого композитора Ханса Вернера Хенца «Федра». В основе либретто оперы «Миф о жене древнегреческого героя Тесея Федре, воспылавшей любовью к пастынку Ипполиту». В концертном исполнении оперы будут участвовать 5 вокалистов и 25 музыкантов. Композитору 81 год, он живет в Италии. Ожидается, что Хенце приедет в Берлин, чтобы присутствовать на премьере. Голливудская компания Warner Brothers намерена конкурировать с Болливудом в Индии. Ее фильм «Сделано в Китае» будет снят в Китае на языке хинди. Главный герой картины – бомбейский повар, которого по ошибке принимают за мастера боевого искусства кунг-фу. До сих пор голливудские картины составляли только 8% индийского проката. Директор балета Берлинской оперы, танцовщик Владимир Малахов, перенес повторную операцию на колени. Он вновь сможет выйти на сцену в начале 2008 года. Согласно опросу, доверие британских телезрителей к передачам значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Это связано с рядом недавних скандалов и подтасовок на телевидении. 79% зрителей не намерены в будущем принимать участие в телеконкурсах по телефону. По сообщению Министерства культуры Испании, исследователи нашли на дне Карфагенской бухты, современного Тунисского залива, фрагменты римского судна 2000-летней давности. Та же группа исследователей нашла остовы затонувших кораблей XIX и XX веков и древние амфоры. В Америке на 100-м году жизни умерла оперная певица Роза Бэмптон. Ее сценическая карьера началась в 1928 году. С 32 по 50-е годы Бэмптон была солисткой Нью-Йоркской Метрополитен Опера. Гастролировала в Англии, Германии, Канаде, Аргентине, Польше и других странах. Композитор Арнольд Шонберг, чье произведение «Песни Гурре» она исполняла, назвал голос Розы Бэмптон чудом.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». С 16 по 25 сентября в Анапе в 16-й раз пройдет фестиваль «Киношок». О нем рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Изменения в первую очередь коснулись названия. Прежде «Киношок» представлял себя фестивалем стран СНГ и Балтии. В этом – стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Увидев недоуменные лица собравшихся, зам главы Роскультуры Сергей Лазарук пояснил.
Решили конкретизировать, что речь идет в данном случае о странах СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Они страны Балтии, но стран Балтии, как вы знаете, 9. Ну так правильнее.
Вторая новость. По просьбе киноведа Неи Зоркой студенты в ГИКа снимали ремейки дореволюционного русского кино. Некоторые из их работ в отсутствие самой Неи Марковны, она умерла в прошлом году, будут показаны в программе с замечательным названием «Нея Реализм». Еще до неузнаваемости изменилась Анапа. Ее представители с гордостью говорили, что город очень похорошел. Все остальное по-прежнему. По традиции 4 конкурса – полнометражного, короткометражного и телевизионного кино, а также «Киномалышок» – фильмы для детей. Жюри основного конкурса возглавит писатель Юрий Поляков. Короткий метр будут судить иностранцы и продюсеры, а детские фильмы – сами дети. В основном конкурсе 3 картины, представленных в афише последнего Московского международного кинофестиваля, а именно «Ничего личного» от России, «У реки» от Украины и «Русский треугольник» от Грузии. Видимо, «Киношок» действительно играет важную роль в общении людей разных стран. И в украинской, и в грузинской лентах заняты российские актеры. Фильмы «Три девушки» и «Прощай, Южный город» сняты Азербайджаном и Россией вместе, а еще одна картина «Райские птицы» представляет одновременно Киргизию и Казахстан. Эксперт фестиваля Сергей Землянухин говорит, что в этом году сложно было формировать программу только из новых фильмов.
Чуть тяжело как-то в этом году было. То ли фестивалей стало много,
а количество хороших картин не поспевает. Но поскольку все-таки хотелось, чтобы не были не просто новые картины, а все-таки на каком-то уровне, поэтому какие-то вещи приходится показывать, которые кто-то видел. Но поскольку они собираются в одном месте, в совершенно другом контексте, смотреть их, по крайней мере, будет интересно. Хотя не просто, потому что они немножко слегка глубокомысленные. Они не могут быть развлекательными по определению. Это серьезные картины.
Стало быть, кинематографисты развлекать зрителей не собираются. Зато к открытию фестиваля приурочен заплыв, в котором будут участвовать мэр города Анапы и представитель администрации президента. Разрешат ли актерам и режиссерам их обогнать, не сказали. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Данила Гальперович.
На сайте «Газета.ру» появился редакционный комментарий по поводу столкновений застройщиков и покровительствующих им властей с гражданами. Картина, по мнению влиятельного интернет-издания, настолько неприглядна, что даже там, где таких столкновений нет, социальное напряжение начинает нарастать. А в Москве, по мнению редакции интернет-сайта, положение уже давно может описываться языком депеш с фронта.
Сводки со строек лужковского капитализма все больше напоминают прифронтовые, а строительные площадки уже давно куда правильнее именовать строительными фронтами. Строительный главнокомандующий столицы господин Ресин мог бы каждое утро докладывать начальнику всея Москвы господину Лужкову о событиях на этих самых фронтах. К примеру, так. Ночь на участке Щукина северо-западного фронта прошла относительно спокойно. Доблестным экскаваторщикам Донстроя, несмотря на непрекращающиеся психические атаки со стороны жителей микрорайона и поддерживающих их политических экстремистов, удалось поднять 3 ковша грунта, углубив таким образом еще на полметра плацдарм для будущего строительства.
Погоня за деньгами во всех областях российской жизни, что в нефтяной, что в жилищной, что в политике, по мнению газеты «РУ», приняла масштабы невиданные и откровенно безобразные. Именно увлеченность чиновников и застройщиков накоплением личных богатств, как считает интернет-издание, может впоследствии очень дорого стоить России.
При такой стоимости квадратного метра ни компании-застройщики, ни подмахивающие им документы, несмотря на экологические, технические и прочие нарушения власти, за ценой не постоят. Все попавшиеся под горячую строительную руку ребра и носы будут сломаны. Уголовные дела на всех не по делу встревающих общественно-политических активистов заведены. Все заведомо ложные клятвы даны, все взятки получены. Обогащаться ведь нужно здесь и сейчас. Пока высокие мировые цены на российское топливо обеспечивают предельную стоимость и хорошую ликвидность недвижимости. Пока сидит в своем кресле этот конкретный мэр и его присные. Одно из главных бизнес-правил России – кто успел, тот и съел. Завтра рухнувший нефтяной рынок обвалит и рынок недвижимости. И то, что вчера можно было продать за 5 условных рублей, нельзя будет сбыть и за рубль.
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин предполагает, что после недавних заявлений мэра Москвы Юрия Лужкова о недопустимости несогласованного строительства, сворачивание этого строительства будет использовано в предвыборных целях.
Увеличивается количество остановленных строек. Их стало больше после заявления мэра. С другой стороны, стало больше конфликтных точек, потому что там, где стройки не остановлены, резко активизировались действия застройщиков. Дальше как это будет продолжаться? Я же что сейчас будет некая волна вот до сентября. Потом будет дано указание все прекратить, все застройки ближе к выборам, потому что на выборах это фактор, который резко снижает голосование за Единую Россию. Я ожидаю, что будет это все остановлено и, возможно, будет подано неким эффектным жестом, что, возможно, к этому подключат Единую Россию, которая заявит, что она отменяет эти застройки и таким образом получает все голоса на выборах.
Впрочем, считает Сергей Митрохин, после череды выборов застроечные битвы могут продолжиться, так как граждане опять перестанут быть нужны власти. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ровно 3 года исполнилось со дня терактов на 2 российских пассажирских самолетах, жертвами которых стали 90 человек. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пиантковского до 25 сентября. Таганский суд Москвы признал законным запрет на проведение пикетов в поддержку сексуальных меньшинств. В Оренбургской области по меньшей мере 50 человек отравились неизвестным газом. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. В стране басков на севере Испании совершен теракт, ранены по меньшей мере 2 человека. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем внешних заимствований российских банков достиг в среднем 15% всех их обязательств на сумму примерно 103 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян, призвав российские банки увеличить заимствования на внутреннем рынке. Накануне Центральный банк сообщил, что общий внешний долг России увеличился за три первых месяца 2007 года примерно на 30 миллиардов долларов и составил к 1 апреля почти 340 миллиардов. 87% всей внешней задолженности страны приходится на долги российских компаний и банков, и лишь 13% на долги государства. При этом 1/3 всего внешнего долга России приходится на задолженность российских банков. Федеральная антимонопольная служба России разрешила итальянской энергетической компании Enel, на треть контролируемой государством, приобрести еще 70% акций ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющихся у нее почти 30% акций ОГК-5, доля Enel в уставном капитале энергокомпании, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, в принципе может увеличиться до 100%. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, Enel купила на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов. Россия снижает с 20 до 10% ставку импортной пошлины на ввозимые в страну небольшие пассажирские самолеты, частные или корпоративные лайнеры так называемого бизнес-класса, сообщил агентству РБК представитель Министерства экономического развития и торговли Игорь Коньков. По его словам, пониженная ставка пошлины вводится сроком на 9 месяцев, после чего она может быть отменена полностью. Лайнеры такого класса в самой России в коммерческих объемах не производятся. Объем золотовалютных резервов России за период с 10 по 17 августа сократился на 1,3%. Это самое крупное сокращение резервов в течение одной недели с начала года. Эксперты связывают его с ростом курса доллара к евро, который составил за это время 1,4%. Половину всех валютных резервов Банк России держит в долларах, 40% в евро и 10% в британских фунтах. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.71, на завтра 25.76, к евро на сегодня 34.83, на завтра 34.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. «22 августа в Петербурге был задержан авторитетный предприниматель Владимир Барсуков, более известный как Кумарин. Для его задержания была проведена масштабная спецоперация МВД и Генпрокуратуры. Имя Кумаринов связывают с тамбовским преступным сообществом. Многие полагают, что его задержание – это продолжение так называемого «дела петербургских рейдеров», прогремевшее на всю страну в январе 2007 года. По другим данным, задержание Кумарина связано с расследованием дела о покушении на главу другой бизнес-группы – Сергея Васильева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Владимир Барсуков-Кумарин родился в Тамбовской области. После армии приехал в Ленинград. Был неоднократно судим за хулиганство, незаконное хранение патронов, подделку документов, вымогательство. В 1994 году на него было совершено покушение. Его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку. После этого некоторое время жил в Германии. В 1995 году Владимир Кумарин вернулся в Петербург. Стал соучредителем компании «Киришинефтеоргсинтез», а затем вице-президентом Петербургской топливной компании. В 2000 году покинул Петербургскую топливную компанию, одновременно сменив фамилию Кумарин на девичью фамилию матери и стал Барсуковым. Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмы «СПАК», который имел отношение, по данным некоторых источников, и Владимир Путин. В мае нынешнего года группа депутатов Госдумы обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру России с заявлением о возможном захвате криминальными структурами одного из ключевых объектов Петербурга – комплекса защитных сооружений Петербургской дамбы, и связывали возможный захват с именем Владимира Кумарина, которому покровительствует заместитель руководителя Росстроя Владимир Коган. Как сообщил директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, по имеющимся у них сведениям, Владимир Барсуков задержан в связи с делом о покушении в 2006 году на главу другой бизнес-группы Сергея Васильева.
Наши источники говорят о том, что это имеет отношение к расследованию дела по нападению на Сергея Васильева, то, что состоялось 5 мая прошлого года, когда был расстрелян его автомобиль и автомобиль его охраны. А то нападение говорили о том, что это не просто там сведение счетов каких-то, а это вот звено в цепи там каких-то рейдерских движений в отношении там бизнеса Васильева и так далее.
Андрей Константинов не считает, что задержание Барсукова повлечет за собой какие-то радикальные изменения в бизнесе Петербурга, как это было в 90-х годах.
Я не думаю, что его арест вызовет какие-то глобальные тектонические сдвиги и ужасные потрясения. Бандитский Петербург, он давно закончился. А он такой последний из магикан.
В самом начале 2007 года на всю страну прогремело дело петербургских рейдеров. 16 января генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что в Петербурге раскрыто тамбовское преступное сообщество, захватившее 13 предприятий. Всего же в их планы, по данным генпрокурора, входил захват 40 объектов. В течение относительно короткого промежутка времени ряды тамбовских были основательно прорежены многочисленными задержаниями и арестами. Под самый Новый год был задержан даже Вячеслав Дроков, вместе с Барсуковым, стоявший у истоков создания Тамбовской империи. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Евангелистская лютеранская церковь является датской народной церковью и в этом качестве пользуется поддержкой государства, гласит датская конституция. Датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни. На сегодняшний день ее прихожанами официально являются 83% жителей, а церковные праздники в Дании законодательно закреплены как выходные дни. О сегодняшних проблемах датской церкви и о том, как проходит жизнь в обычном сельском приходе на острове Фюн, разговор нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с датским пастором Оле Булем Нильсеном.
Господин пастор, как вы считаете, быть датским священником – это служение или работа? И то, и другое. Для меня это служение Богу и людям, но вместе с тем и моя работа – с отпуском и выходными. Традиционно в Дании у священника нерабочим днем является понедельник. Свадьбы или похороны обычно бывают в субботу, а в воскресенье идет служба в церкви. Но и в выходные дни я не свободен от своих обязанностей. Людям всегда бывает нужен священник, так что ко мне могут обратиться, даже когда я стою в очереди в магазине. Просто нужно помнить, что ты всегда пастор. Что стало для вас решающим в выборе профессии? Должен вас разочаровать. Глаз Божий не взывал ко мне посреди ночи с небес, и знамений свыше мне никаких не было. Но я вырос в семье с христианскими традициями, и когда в 19 лет должен был определиться с учебой, то выбрал специальность богословия. Тем более, что диплом теолога в Дании дает право работы в школе и средствах массовой информации. Первые годы после окончания университета я работал журналистом, но потом окончательно определился с профессией и получил ставку приходского священника на острове Фюн. Здесь, на Фюне, я уже 13 лет. В провинции люди более тесно связаны. Я знаю своих прихожан по именам, знаю семейную историю каждого. В мегаполисе же не просто бывает сохранять индивидуальность служений. Случается, что ты произносишь одну и ту же надгробную речь 4 раза за день, поставляя каждый раз новые имена. Так что многие священники стараются комбинировать, переезжая из города в провинцию или наоборот. С какими трудностями вам приходится сталкиваться по работе? Самым проблематичным я считаю то, что в церкви едва теплится жизнь. В моем ведении 3 прихода, общей численностью 2800 человек. Примерно 80% жителей являются членами датской народной церкви, но регулярно храм посещает не более 2-3% прихожан. Для абсолютного большинства датчан визит церкви ограничивается 4 событиями. Это крестины, конфирмация, свадьба и похороны. Другая проблема в том, что мы живем в богатом обществе, и если раньше людям было необходимо во что-то верить, то сейчас они обходятся без этого. Люди перестали ходить в церковь, потому что не находят там ответов на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. В одном из эпизодов известного Дании телесериала «Полицейский с острова Самсё» главная героиня-священница вечером в баре прилюдно ласкает своего возлюбленного. При этом реакция окружающих на ее поведение абсолютно нейтральна. А есть ли неписанный моральный кодекс, который следует соблюдать датскому пастору? Прихожанам по душе, если они видят, что их пастор такой же человек, как и остальные, играет в футбол, обладает чувством юмора, не прочь пропустить бокал другой пива. В таком случае людям легче войти с ним в контакт. Но надо держаться золотой середины. Если ты суровый моралист, люди тебя не примут. Но если ты пьешь сверх меры или волочишься за всеми женщинами без разбору, доверия и уважения прихожан тебе тоже не видать. Обязательно ли верить Богу, чтобы быть датским священником? Напомню, что в 2004 году датский пастор Торкель Гросбюль заявил о том, что небесного Бога не существует. Его уволили, но позже он был восстановлен в служении, несмотря на то, что от взглядов своих не отказался. Можно утверждать, что верить в Бога – это наша обязанность, и тем не менее здесь всегда есть место для дискуссии. Я думаю, что Гросбюль должен был сам прекратить служение. Это выглядело бы логичным после его слов. Но увольнять человека за высказанную им точку зрения было неверно. Вообще говоря, в идеях Лютера заложена мысль о том, что все мы являемся священниками. Каждый, кто крестился, может сам общаться с Богом и читать Слово Божье. Так что, в принципе, люди могут обходиться и без пастора. Просто кто-то ведь должен руководить церковной деятельностью, чтобы освободить других от необходимости проповедовать по воскресеньям. Люди попросили меня заняться этим и платят за это зарплату. Моя же обязанность не только нести Евангелие людям, но и помогать им укрепляться в своей вере. Сейчас в России активно идут дебаты по поводу взаимоотношений церкви и школы. Как с этим обстоит дело в Дании? В датских школах вере в Бога не учат, но школьников знакомят с мировыми религиями, и в первую очередь с христианством. Таким образом, дети познают культурную основу общества, в котором воспитываются, а уж поверят ли они в Бога или нет, решать им самим. Разумеется, изучают в датских школах и теорию Дарвина, но при этом ученик не стоит перед выбором, следует ли ему верить в Бога или в эволюцию. Лично я не верю, что мир был сотворен за 7 дней, а верю ученым, которые говорят, что процесс этот занял около 15 миллиардов лет. И хотя теория эволюции дает убедительное разъяснение того, как все происходило, однако знание это ничуть не колеблет основ моей веры. Просто я убежден, что за созданием Вселенной стоят небесные силы, и тот, кто поднес огонь к фитилю Большого Взрыва, это и был Господь Бог. Говорит датский пастор Оле Буль Нильсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар, и он уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Здравствуйте, Андрей, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Александр. Времени у меня немного, поэтому очень коротко. 3-я годовщина со дня терактов в самолетах. Москва-Сочи и Москва-Волгоград. Обстоятельства и причины ареста бизнесмена Владимира Барсукова в Петербурге. Им дело «Эстония против героя Советского Союза» Арнольда Мэри. Об этом через час 10 минут.
Спасибо большое, Андрей. А прямо сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Ведет его Владимир Бабурин, а гость студии Виктор Похмелкин, депутат Госдумы и председатель Движения автомобилистов России. Тема беседы – новое ужесточение правил дорожного движения в России. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.